1-1-0. Он очень долго смотрит на меня. Тот, кто пришел в глубину в обличье неудачника. Словно хочет рассмотреть мое настоящее лицо, понять, что я чувствую сейчас. «Ты обижен?» — спрашивает он наконец. «Нет, расстроен, но это совсем другое. Я боялся, что ты обидишься, ведь я разбил твою мечту».
«Какую?»
«Ты мечтал, что виртуальность изменит мир, сделает его чище, даст людям доброту и силу. Терпел то, что возмущало тебя, улыбался тому, что раздражало». Неудачник протягивает руку, кладет на наши с Викой сцепленные ладони. «Ты верил в миг, один-единственный миг, искупающий все грехи и ошибки. Я убил эту веру».
Мне даже смешно слушать его слова. Неужели он и впрямь так считает?
Неужели я так думал?
«Не в глубине дела, неудачник», — говорю я. «Не в этой глубине».
Он кивает. «Помнишь зеркальный лабиринт, Леонид?»
«Ну, конечно, помню».
«Глубина дала вам миллионы зеркал, дайвер. Волшебных зеркал. Можно увидеть себя. Можно глянуть на мир, на любой его уголок. Можно нарисовать свой мир. И он оживет, отразившись в зеркале. Это чудесный подарок. Но зеркала слишком послушны, дайвер. Послушны и лживы. Надетая маска становится лицом, порок превращается в изысканность, снобизм в элитарность, злоба в откровенность. Путешествие в мир зеркал — непростая прогулка. Очень легко заблудиться».
«Я знаю».
«А я и говорю с тобой лишь потому, что ты знаешь. Я тоже хотел бы стать твоим другом, Леонид». Он улыбается, прежде чем добавить: «Но это была бы очень странная дружба». «Чужой и русский, братья навек?» — интересуется Вика. Значит, неудачник не убедил ее. Ни в чем. Для нее он человек, хитрый хакер, морочащий всем голову. Мне не весело. Но я говорю: «Я не спрашиваю, кто ты. Веришь, нет, но мне это все равно. Пришелец со звезд или из другого измерения, машинный разум. Но ты все равно знаешь больше, чем мы. Скажи, что будет?»
«Смотря в какое зеркало смотреть, дайвер».
«Тогда я буду выбирать, неудачник. Очень придирчиво. А теперь уходи». Он отводит руку от наших ладоней. В секунду ничего не происходит. Потом стена за его спиной начинает гнуться, скручиваться в воронку. Неудачник делает шаг назад, в сияющий туннель, уходящий в непознанное. К голубому солнцу, под которым вьются оранжевые ленты. В свой мир. Его тело дрожит, расплываясь. Каскады разноцветных искр срываются с кожи. На мгновение мне кажется, что я вижу, вижу того, кто приходил в наш мир. Но скорее мне просто хочется дать чуду имя.
«Помни нас», — говорю я вслед уплывающим бликом света. «Помни такими, какие мы есть».
Дом начинает подрагивать, стены становятся прозрачными, потом бледно-зелеными, потом кирпичными, потом бумажными. Потолок уползает вверх и выгибается куполом, пол превращается в зеркало, свет в окне проходит все части спектра и выжигает на бумажной стене наши силуэты. Квартира превращается в огромный зал, словно все направления растянули на порядок. Туннель медленно сужается, но еще можно успеть. Прыгнуть вслед неудачнику и увидеть, откуда он пришел. Сорвать с чуда маску.
«Леня, что это?»
— кричит Вика.
«Информация», — отвечаю я. По квартире начинает гулять ветер, на подоконнике зацветает в горшке комнатный гранат, стопка компакт-дисков на полке принимается наигрывать все песни одновременно. «Он качает информацию, уносит все то, что узнал». Сквозь нас несутся полупрозрачные тени. Пробегает Алекс с винтовкой наперевес, проносится, перебирая лапами, монстр-паук, уходит в туннель та придуманная семья, что мы спасли в лабиринте. Вращаясь, как пропеллер, пролетает исполинское дерево, семенит хоббит с испуганной мордочкой, огромными прыжками шествует летающий охранник человека без лица с огнедышащим ракетным ранцем за спиной. Потом проходим мы с Викой, взявшись за руки. «Помни нас», — повторяю я, — «помни». Туннель начинает сужаться, словно диафрагма фотоаппарата. В последний момент в него протискиваются, хлопая крылышками, летающие тапочки компьютерного мага. И комната становится прежней.
«Я все равно не верю, что он чужой», — говорит Вика, неуверенно, но упрямо. «Если он хороший хакер, то мог все это...»
Она замолкает, когда я обнимаю ее за плечи. «Не надо, Вика», — прошу я. «Он ведь ушел. Навсегда. Теперь не обязательно спорить. Теперь можно и верить». На улице шум, на улице обмен мнениями. Видели они хоть что-то из того, что открылось нам? Все равно. Глубина породила новую легенду.
«Он ушел, но мы остались», — говорит Вика. «И за тобой охота».
Киваю, осторожно размыкая наши объятия. Подхожу к окну, смотрю вниз. Человек без лица по-прежнему неподвижен. «Дайвер Леонид тоже должен уйти», — соглашаюсь я.
«Ты будешь грустить по своему дому?»
— спрашивает Вика. Как здорово, когда не нужно ничего объяснять. Чуть-чуть, как по трехколесному велосипеду. Я возвращаюсь к ней, обнимаю, ее губы находят мои. И это то, что уже никогда не уйдет. «Глубина», — молча зову я. Дом снова вздрагивает, когда в далеком Минске прокатный сервер получает команду. Магнитная головка скользит по диску, стирая. Оборот, исчезает первый этаж со скандальным пенсионером. Оборот, шестой этаж с тихим графоманом. Оборот, десятый этаж с коллекционером виниловых пластинок. Оживает мой компьютер, и меркнут стены квартиры. Я не смотрю на стол, но знаю, что на дисплее нарисованная Вика улыбается мне в последний раз. Программы не грустят, когда их стирают. Грустят люди, но у меня нет другого выхода. Если заблудишься в зеркальном лабиринте, бей зеркала. Выходи на свет. Толпа разражается криками, когда мой дом тает в воздухе. Бедолаге Джордану еще придется доказывать, что это не его работа. Мы плывем над Диптауном, обнявшись и глядя друг другу в глаза.
«Здорово», —
шепчет Вика. «Я и сам не знаю, как это делаю».
«Не знаешь, как целуешься?»
— удивленно спрашивает она. «Нет, никогда я женскую логику не пойму». Возле супермаркета, на стыке украинского и прибалтийского кварталов, я нахожу тихий закоулок между двумя телефонными будками и фонтаном. Оттуда мы и выходим. Правда, не сразу.
«Ты стираешь свои следы?» —
интересуется Вика. Молча киваю.
«Надеешься, что тебя не найдут?»
«Попробую. Может быть, они смогут вычислить город, но и то вряд ли. Лучше, чтобы не узнали даже этого».
А мне ты можешь довериться?
«Санкт-Петербург», — говорю я. Очень хочется услышать в ответ, что мы земляки. Но Вика морщится.
«Питер, Лёнь, подожди меня здесь, ладно?»
Я жду. Она убегает в супермаркет, а я еще раз тянусь к минскому серверу, проверяю, не осталось ли хоть какого-то следа. Потом прохожусь по всем запасным адресам, даже по тем, которые никогда не использовал, и бью их, безжалостно выскребая информацию отовсюду. Со стримеров и магнитооптики, накопителей Бернулли и оптических дисков. Самым последним я чищу винчестер своего интернетовского провайдера. Все. Теперь я никогда не входил в глубину. Вика возвращается.
«Представляешь, в очередь попала», — смеется она.
«Срочные покупки?»
«Одна покупка».
Она взмахивает перед моим лицом предусмотрительно сложенным авиабилетом. Я вижу лишь, куда она собралась.
«Утром свободен?»
«Ты ведь летать боишься».
«Что поделаешь, ехать долго. Ты встретишь меня?»
«Какой рейс?»
«В 10 утра жди у справочного».
«Маленькие игры в самостоятельность. Я могу сейчас дотянуться до авиакассы в супермаркете и узнать, кто и откуда брал билет в Питер. Но я, конечно, этого не сделаю».
«Как я тебя узнаю?»
Вика дергает плечиками.
«Посмотрим. А как я узнаю тебя?»
«У меня в зубах будет красная роза», — мрачно сообщаю я.
«Я прекрасно понимаю Вику. Одно дело — полюбить друг друга в виртуальном мире, другое — встретиться наяву. Страшно говорить о себе».
«Не знаю. Хватило бы у меня смелости первому предложить встречу».
«Тогда в 10 у справочного», — решает Вика. «Попытаемся не обознаться?»
«Попробуем».
«Ну, я пойду», —
полуспрашивает, полусообщает она.
«Надо собраться».
«У нас уже холодно», — предупреждаю я.
«И у нас тоже».
Вика делается полупрозрачной и рассыпается ворохом искр. Красивый у нее выход из глубины.
«И мне пора».
Подмигиваю прохожему, который приостановился, наблюдая за Викиным уходом. И исчезаю из виртуальности. На экранчиках была темнота. Полная. Я снял шлем. На дисплее мерцал золотистый фон Windows Home. Вики больше нет. Хватит любить нарисованных людей. Выходить из интернета будем вручную. Я раскрыл окошко терминала и непонимающе уставился на мигающую строчку.
«No dial tone».
Надо вовремя платить по телефонным счетам. Я все-таки взял трубку и вслушался в тишину. Потом проверил логи. Телефон мне отключили 3 часа назад, под самый конец рабочего дня, как это водится у работников АТС.
«Виртуальный секретарь Фридриха Урмана. А ты ведь был прав. Возможно, входить в глубину без всяких технических приспособлений». Я стянул комбинезон и поплелся к кровати.